Мы с вами подошли ко времени, когда у нас последняя проповедь, остается совсем немножечко до окончания нашей конференции, и мы продолжим изучать шестую главу послания к римлянам. Рассказывают такую историю. На одном корабле в стародавние времена была железная дисциплина. Стоило капитану выкрикнуть какое-нибудь приказание, как матросы мгновенно срывались с места, чтобы его исполнить. Дело в том, что этот капитан славился своей жестокостью, и они не смели не повиноваться ему. Так вот, однажды во время одного плавания с капитаном что-то случилось. То ли он перепил рома, то ли старость нежданно нагрянула, вот, но что-то еще, в общем, с ним случилось. И сошел он с ума и начал вести себя неадекватно. Его быстро заменили первым помощником, а самого капитана изолировали в каюте. Но вот что странно. Когда он выкрикивал какой-нибудь приказ, матросы поначалу тут же вскакивали и бежали его выполнять. И только по пути спохватывались, что у них теперь другой капитан. Точно так же мы часто ведем себя по отношению к греху. Как только мы обратились ко Христу, грех перестал быть нашим хозяином. Теперь у нас новый хозяин – Бог. Однако, когда грех выкрикивает свои приказы, мы часто аж подпрыгиваем, так торопимся их исполнить. Я надеюсь, вы открыли шестую главу послания к римлянам. Напомню контекст. В первых пяти главах апостол Павел показывает, как грешный человек может оправдаться перед святым Богом. И он говорит, что человек спасается не путем совершения добрых дел, то есть не путем того, что он станет достаточно праведным, заработает какой-то кредит у Бога. Нет, он спасается исключительно через веру в Божьи обещания, незаслуженно, независимо от исполнения дел закона, независимо от достижения какой-то практической праведности. В связи с этим у слушателей естественным образом возникал вопрос. Если Бог оправдывает нечестивого, независимо от добрых дел, то получается, можно грешить сколько хочешь. Они даже брали, как помните, мы с вами говорили, какие-то фразы, отдельные идеи из проповеди апостола Павла и превращали их в повод для греха. И вот на этот вопрос, может ли христианин свободно относиться к греху, апостол Павел отвечает в целой главе. Целую главу он посвящает тому, чтобы подробно объяснить, почему христианин не может свободно относиться к греху. Этот вопрос он задает дважды чуть-чуть по-разному. В первом стихе мы читаем, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? И в 15 стихе задает сходный вопрос, отталкиваясь от другой мысли. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? И вот на этот вопрос он дает три глобальных ответа. В первых 11 стихах он показывает, нет, вы не можете жить в грехе, потому что у вас новая жизнь. Вы умерли для греха и воскресли для праведности, для служения Богу. В стихах 12-14 он показывает, нет, вы не можете оставаться в грехе, потому что у вас новая конституция. Вы не под законом, который умножает грех, а под благодатью, которая царствует в праведности. Следующие стихи с 15 по 22 он говорит в них следующее. «Нет, вы не можете оставаться в грехе, потому что у вас новые хозяева». У вас новые хозяева – это Бог и Его истина. Мы с вами в прошлый раз разбирали стихи с 15 по 18. Несколько стихов из этой главы мы еще пропустим. Они продолжают развивать ту же самую идею. Старые и новые хозяева, награда старых и новых хозяев. И мы с вами подойдем к самому последнему стиху этой главы. 23 стих. Вам даже не нужно особо сильно напрягаться, чтобы его найти или прочитать. В этой церкви он написан прямо здесь на стене. И он написан очень хорошо и очень удобно. Мне даже очень понравилось, что это вот именно так, потому что на одной стороне написана одна часть стиха, на другой стороне другая часть стиха. И это позволит нам как раз, это очень хорошо подойдет к этой проповеди. Вы увидите, что нам легко будет сравнивать эти две части стиха. Давайте его прочитаем. «Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашем». Этот стих полон контрастов. В то время как в наше время люди стараются все объявить относительным, этот стих построен на абсолютах. Для людей, у которых вся жизнь выглядит в оттенках серого, этот стих раскрашивает картину в черные и белые цвета. В этом стихе мы с вами увидим три контраста, три противопоставления, три пары непримиримых противоположностей. Давайте рассмотрим эти три контраста. Итак, первый контраст – контраст между грехом и Богом. Контраст между грехом и Богом. Более буквально этот стих можно перевести так. «Ибо плата греха – смерть, а подарок Бога – жизнь вечная». Здесь два главных героя – грех, который дает свою плату, плата греха – смерть, и Бог, который предлагает свой дар. Апостол Павел продолжает развивать тему предыдущих стихов. Помните, в предыдущих стихах он уже подробно нарисовал нам такую живописную картину, картину двух хозяев. Он говорит, раньше вы были рабами греха, у вас был один хозяин – грех. Теперь вы стали рабами Бога, теперь у вас новый хозяин – это Бог. И вот продолжая развивать ту же самую аналогию, он говорит, как раньше грех, как ваш хозяин, платил вам какую-то плату, так теперь Бог, как ваш новый хозяин, предлагает вам какой-то дар. Итак, плата греха, то есть плата, которую грех, хозяин, платит своим рабам, это смерть, а подарок, который другой хозяин, Бог, предлагает своим подданным, это жизнь вечная. Так вот, истина данного стиха состоит прежде всего в том, что Бог и грех – это два разных господина. Бог и грех – это два разных господина. И примирить их между собой невозможно. Вы можете либо служить Богу, либо служить греху. Я вижу на лицах у некоторых из вас некоторое удивление. У кого-то это удивление просто потому, что данная истина кажется банальностью, а у кого-то это удивление потому, что вы думали по-другому. Вы думали, что можно совместить Бога и грех. Однако позвольте мне лишний раз подчеркнуть, что это невозможно. Это два разных господина, которые никогда не протянут друг другу руку. Они не придут никогда к соглашению о совместном владении каким-то человеком. Об этом говорится очень много в Писании. Библия подчеркивает, что Бог и грех – это совершенно разные царства, разные цари, разные господа. Во втором послании к Коринфянам, в 6 главе 14-16 стихи говорят, 2 Коринфянам 6 глава, с 14 стиха я читаю, «Какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром, одной из имен сатаны? Или какое соучастие верующего с неверующим? Какая совместность храма Божия с идолами?» Там говорится в контексте близкой дружбы или тесного союза между верующими и неверующими. И апостол Павел подчеркивает, что этот тесный союз невозможен, как раз потому, что верующие и неверующие принадлежат разным господам. Поэтому и брачный союз между верующим и неверующим невозможен, потому что эти два человека, верующий и неверующий, относятся к разным царствам. Добровольно они никогда не должны захотеть заключить союз между собой. Добровольно они это не сделают. Другое дело, если верующие и неверующие уже оказались соединенными этим союзом, ну, допустим, была неверующая семья, потом один из супругов обратился к Богу, тогда они исполняют Божью заповедь, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. То есть такой брак не расторгается в любом случае. Но вот если есть выбор, и есть верующий и неверующий человек, им предстоит выбрать, заключить ли этот союз, то добровольно они этот союз не заключат. По крайней мере, со стороны верующего не должно быть добровольного согласия, потому что у них разные господа, они принадлежат к разным царствам, у них разное гражданство. И их господа, их государства между собой воюют, поэтому они не могут заключить между собой этот союз. Но обратите внимание вот на эту идею, что вот эти вот господа, эти царства, они действительно воюют и действительно непримиримы. Какое общение праведности с беззаконием. Просто представьте себе, есть фигура праведности, как, например, в книге притчей мы встречаемся с такой фигурой мудрости. Мудрость, как благоразумная женщина, говорит и учит. Так вот, представьте себе такую же фигуру праведности. И рядом с ней представьте фигуру беззакония. Как вы думаете, как они смогут общаться друг с другом? Сесть за чашкой чая, мило устроиться в удобных креслах, протянуть друг другу руку, завести разговор на какие-то общие темы. А как у тебя дела? Слушай, а как хорошо, все нормально, как семья, как поживаешь? Общение между праведностью и беззаконием невозможно. Они противоположны. Что общего у света с тьмой? Вы когда-нибудь пробовали смешать свет и тьму? Ну вот заходите вы в темную комнату, и вы думаете, сейчас я немножечко смешаю свет и тьму. Вы включаете выключатель, ну тогда тьма исчезает. Потом вы выключаете его, свет исчезает. Вы пытаетесь где-то на серединке поймать вот такое вот положение выключателя, когда, может быть, половина будет свет, а половина тьма, или там как-то с завихрениями они смешаются между собой. И получается у вас? У меня до сих пор ни разу не получалось. Что общего у света с тьмой? Везде, где есть свет, тьма бежит. Какое согласие между Христом и Велиаром? То есть представьте себе, чтобы Христос и сатана пришли к какому-то взаимному согласию, пожали друг другу руки, подписали совместный документ. Возможно ли это? Нет, невозможно. Нет никакого согласия между Христом и Велиаром, они противоположны. Или какое соучастие верующего с неверующим, говорит апостол Павел. Добровольно такое соучастие тоже не должно быть возможно. И дальше продолжает. Какая совместимость храма Божия с идолами? Представьте себе Божий храм, Иерусалимский храм. И вот иудеи представляют себя, как в этот храм вносят идолы и говорят, ну хорошо, и храм Божий будет здесь, и идолы тоже. Все замечательно. Для любого иудея такая идея была кощунственна. За эту идею могли бы побить камнями. И апостол Павел говорит, что это невозможно совместить, вы все это прекрасно знаете. Мы часто говорим об этих стихах, подчеркивая невозможность заключения брака между верующим и неверующим. Верующий добровольно не должен идти на такой брак ни в каких обстоятельствах, потому что они принадлежат разным царствам. Но сейчас мы обращаем внимание на эти стихи, чтобы подчеркнуть, что Бог и грех – это два разных господина, и их невозможно объединить в одно царство. Вы знаете, можно иногда оформлять двойное гражданство. У некоторых людей есть гражданство одновременно и украинское, и российское. Есть два паспорта. Я знаю некоторых людей, у которых есть канадское и российское гражданство, американское и российское. Иногда такое бывает возможно сделать. Но в некоторых случаях, когда ты принимаешь гражданство какой-то страны, от тебя требуется подписать документ, что ты отрекаешься от своего прежнего гражданства. Так вот, грех и Бог – это как раз два таких государства. Они совершенно разные. Вы не можете оформить себе двойное гражданство – гражданство Бога и гражданство греха. Вы не можете служить двум господам. Если вы оформляете себе гражданство с Богом, то на торжественной церемонии вручения вам Божьего паспорта вам требуется сжечь паспорт греха. Вам требуется подписать документ, где вы скажете, я отрекаюсь от своего прежнего гражданства, я не принадлежу царству греха. Бог и грех – это два совершенно разных господина. Мы с вами уже цитировали неоднократно этот стих, но я его еще раз прочитаю. «Никто не может служить двум господам, – говорит Христос, – ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить». Не можете служить Богу и мамоне. Здесь он берет частный случай греха мамона, грех богатства, грех, точнее сказать, обольщение богатством, идолослужение, служение деньгам. И вот как частный случай греха он говорит, не можете служить греху богатства, или как это сказать, греху корыстолюбия и Богу. Нельзя служить двум господам. Когда израильтяне в древние времена пытались служить одновременно и Богу Яхве, и языческим богам, то к ним пришел пророк Илия. В Третьей книге Царств, 18 главе, рассказывается, как он подошел ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему, а если Ваал, то Ему последуйте». То есть он рисует такую картину, что вы плохо служите Богу, поэтому вы как бы хромаете на одно колено. Но вы и Ваалу плохо служите, вы хромаете на второе колено. То есть вы представляете собой образец жалкого человека, который хромает на оба колена. Представьте себе человека, который хромает на одно колено. Он идет и припадает постоянно на одну ногу. А теперь представьте, что он на оба колена хромает. Он не может опереться ни на одну из своих ног. Он падает. Передвижение такого человека, оно выглядит, ну, немножечко смехотворно. Хотя мы, конечно, с жалостью относимся к человеку, страдающему таким заболеванием. Но если посмотреть просто как бы отвлеченно, человек, как этот идет, это выглядит смешно. И вот Илия говорит израильтянам: смотрите, вы выглядите смешно в своей религии. Вы и Богу нормально не служите, и Ваалу нормально не служите. Так вы уж выберите, на какое колено вы будете хромать, да, или выправитесь. Выберите, какому Богу вы будете служить. Либо вы будете служить Богу, либо Ваалу. Позвольте спросить вас, не хромает ли ваша христианская жизнь на оба колена? Вы и Богу плохо служите, хромаете, и греху плохо служите. Не теплые, не горячие, не холодные. Получается, теплые где-то посередине. Но Бога такое положение вещей не устраивает. Он говорит: «Извергну тебя из уст моих». Выберите, кому вы будете следовать, Богу или греху. Итак, мы увидели первый контраст этого стиха, контраст между Богом и грехом. Второй контраст – контраст между смертью и жизнью вечной. Еще раз напомню, что более буквально этот стих нужно перевести так. «Ибо плата греха – смерть, а подарок Бога – жизнь вечная». Мы только что уже сказали о первом контрасте – грех и Бог. Теперь обратите внимание на второй контраст – смерть и жизнь вечная. Плата греха – смерть. Своим рабам грех выплачивает определенную зарплату. Вы скажете: постойте, но разве рабы могут получать какую-то заработную плату за свою работу? Здесь же говорится о рабстве, причем здесь тогда зарплата? Однако, оказывается, в Римской империи рабы действительно получали от своих хозяев зарплату. Римляне называли это пекулиум, то есть частные или карманные деньги. Хотя и сам раб, и его имущество принадлежали в конечном итоге господину, хозяину, но раб все-таки получал какое-то денежное довольствие от своего господина. Господин выделял немножечко денег своему рабу, и он мог себе что-то купить, лишний раз себя чем-то побаловать. Или раб мог откладывать эти деньги и со временем даже выкупить себе свободу. Такие случаи неоднократно происходили. Так вот, зарплата раба – это что-то хорошее. Это что-то, что раб очень хочет получить. И вот на этом фоне тем более мрачно, прискорбно и горько звучат слова апостола Павла. Зарплата, которую платит своим рабам грех, это смерть. Насколько велика зарплата греха? Давайте об этом подумаем. Здесь сказано: плата греха – смерть. Но какая смерть? Может быть, это не так уж и страшно. В конце концов, все люди умирают. Так что будешь ли ты грешить, предаваться греху или не будешь, будешь ли ты праведно жить, все равно ты умрешь. Так что, может быть, эта зарплата, как бы она не сильно отличается от того, что все люди обычно получают. Но нет, здесь речь идет не об обычной смерти. Взгляните еще раз на этот контраст. Плата греха – смерть, а подарок Бога – что? Жизнь какая? Вечная. Точно так же, как жизнь, которую дает Бог, это жизнь вечная, так и смерть, которая расплачивается со своими подданными грех, это вечная смерть. В другом месте об этом сказано так, Матфея 25:46: «И пойдут эти грешники в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». Жизни вечной противопоставляется вечная же смерть, вечное отделение от Бога, вечные мучения в аду. Таким образом, зарплата у греха не маленькая, которая как бы реально не влияет на вашу жизнь. Зарплата у греха очень большая, которая коренным образом меняет ваш счет в банке. Грех выплачивает такую зарплату, которая не оставит вас прежними. И вот что интересно. Грех никогда не срежет свою зарплату. Он не остановится на полпути. Он не заплатит вам лишь половину смерти. Он обязательно заплатит вам всю зарплату по договоренности до самой последней копейки – вечную смерть. Грех расплатится со своими рабами вечными мучениями, вечным отделением от Бога, источника всякого добра. И если вы будете вечно отделены от источника всякого добра, у вас не будет никакого добра. От Бога, источника всякой радости, у вас не будет никакой радости. От Бога, источника всякого успокоения, не будет никакого успокоения, не будет никакого утешения, не будет никаких положительных эмоций, ибо все это дает только Бог. Не будет избавления от страданий, ибо само избавление и утешение исходит от Бога. Только представьте себе, какая огромная зарплата у греха и какие большие последствия заключены вот в этом слове «вечная смерть». Трижды в этой главе апостол Павел пишет о смерти. Это ключевая мысль. Взгляните на 16 стих. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь? Или рабы греха к смерти?» Он говорит, вы рабы греха, это ведет к смерти. Или послушание к праведности. 21 стих. «Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, когда вы служили греху? Вы стыдитесь этих дел, потому что конец их что? Смерть». И теперь в 23 стихе он подчеркивает «плата греха – смерть». Насколько гарантирована зарплата греха, спросите вы? Может быть, он ее дает сполна, но не всем? Нет, он ее дает не только сполна, но и всем своим рабам. В Самаре есть такой строительный проект, он называется «Кошелев проект». Это очень крупная организация, они нанимают множество подрядчиков, и эти подрядчики строят для них одновременно большое количество домов, целый микрорайон одновременно. Так вот, там некоторое время назад были выставлены такие плакаты. Эти плакаты были обращены к строителям, к подрядчикам. Они были обращены к тем людям, которые приходили туда на работу, строили вот эти вот дома. На этих плакатах было написано: «Если вы не получили зарплату вовремя, обращайтесь к своему подрядчику», то есть к тому, кто вас непосредственно нанял, вот к этой другой организации. «Мы всегда платим вовремя». Так и грех. Если вы ему служите, вы обязательно получите зарплату сразу и без задержек. Ну и теперь самый главный вопрос, к чему я веду. Кому предназначается зарплата греха? Кому предназначается зарплата греха? Зарплата греха в самом общем смысле предназначается рабам греха. А именно об этом здесь говорилось. Если вы раб греха, то вам предназначается вот эта вот зарплата. Но давайте переведем разговор чуть-чуть в другую плоскость. Обращены ли эти слова к верующим или к неверующим? Вы можете сказать, зарплата греха предназначается неверующим людям, и вы будете отчасти правы, к неверующим это тоже относится. Они рабы греха, и поэтому они обязательно получат свою зарплату. Однако постойте, кому написаны эти слова? Они написаны, не бойтесь этого сказать, верующим. Напомню, что вся шестая глава послания к римлянам отвечает на вопрос. Если мы спаслись благодатью, то оставаться ли нам в грехе? Можем ли мы, верующие во Христа, свободно грешить? И финальный ответ на этот вопрос звучит в самом последнем стихе. Нет, мы не можем свободно грешить, мы не можем оставаться в грехе. Почему? Потому что грех ведет к вечной смерти. Многие люди не понимают этого. У многих христиан это не укладывается в сознании. Они говорят, но мы же спасаемся независимо от дел, по благодати. Как же вы тогда говорите, что грех может привести к погибели? Ведь это дело. А мы спасаемся независимо от дел, по благодати. Как же тогда вы говорите, что грех может привести к вечной смерти? Многие скажут, но меня всегда не так учили. Меня всегда учили, что грех не может лишить спасения. Самое главное, что я уверовал в Иисуса Христа. А грех может лишить меня после этого только награды. Грех не может лишить меня спасения. Но такие люди закрывают глаза на серьезные библейские предупреждения. Посмотрите, что сказано в Евангелии от Матфея, 18 главе, 8-9 стихи. Христос говорит, обращаясь к верующим иудеям, «Если же рука твоя или нога твоя, или даже к ученикам своим обращаясь, если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя, лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженным в огонь вечный». Вот здесь говорится о конкретной ситуации. Рука или нога соблазняет, и человек предается этому греху. Верующий человек предается греху. Христос предостерегает его. «Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержено куда?» «Нежели с двумя руками и с двумя ногами потерять награду, быть ввержено в огонь вечный». «Если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в огонь вечный». 2 Петра, 2 глава, 19-21 стихи. Говорится о беззаконниках, которые находятся в церкви, вышли из среды церкви, ну, вышли из среды, в смысле, я имею в виду, внутри этой церкви выросли, и в ней также и остаются. И вот эти беззаконники проповедуют другим верующим, пиршествуют с ними на вечерях любви, ничем не отделимы от подлинных возрожденных христиан. И вот они говорят, здесь сказано, апостол Петр говорит, они обещают другим свободу, будучи сами рабы тления, то есть они рабы греха. «Ибо кто кем побежден, тот тому и раб. Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими», вот он случай, раб греха, человек побежден грехом, он запутывается в грехах и побеждается грехами, он раб греха, «то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать пути праведности, то есть никогда не слышать о Христе и Евангелии и никогда не быть в церкви, нежели познав, возвратиться назад от переданной им святой заповеди». Это очень суровое предостережение, которое говорит тоже о вечной погибели этих людей, которые побеждены грехом. И также в послании к Римлянам 6 главе, «Будем ли мы свободно грешить? Нет, потому что плата, которую платит грех своим рабам, это смерть». Вы спросите, ну как же все это согласуется с тем, что спасение мы получаем не по делам, а по благодати? Вот мне поведали втайне, я когда эту проповедь сказал в своей церкви, то после этого мне поведали, что некоторые люди меня не поняли. Некоторые люди подумали, что я стал верить в потерю спасения. Вот. И они даже между собой переговаривались и говорили, что это Прокопенко теперь по-другому верить стал, что ли? Вот. Но, по-видимому, это просто потому, либо что я, может быть, недостаточно подробно объяснил, либо они, может быть, где-то отвлеклись и не совсем правильно поняли. Так вот, я сейчас вас немножечко запутал, надеюсь, да? А теперь постараюсь распутать. Так вот, как же все то, о чем я только что сказал, согласуется с Божьим совершенным спасением, которое не по делам, а по благодати? Как же все это заключается с тем, что инициатива спасения принадлежит Богу, что Он возрождает, что Он сохраняет и так далее? Ответ заключается в следующем. Та же самая благодать, которая нас спасает, она же нас и освящает. Та же самая благодать, которой мы спасаемся, той же самой благодатью мы и освящаемся. Благодать спасающая и благодать освящающая – это не две разных благодати. Это не то, что человек сначала приобрел благодать спасающую и получил спасение, а потом вот уже спасенный такой живет, но без благодати освящающей, живет и находится в грехе, и побеждается грехами, возвращается к грехам, и потом все, когда он окончательно побежден грехом и является рабом греха, тогда он теряет спасение и попадает в вечную смерть, в вечную погибель. Нет, картина совершенно иная. Дело в том, что Библия говорит нам о том, что благодать спасающая и благодать освящающая – это одна и та же благодать. И она дается Богом одновременно всякому, кто уверовал по-настоящему в Иисуса Христа, кто принял Евангелие всем сердцем. Посмотрите, что сказано в послании к Титу, 11 главе, 12 стихи, извиняюсь, 2 главе, 11 и 12 стихи. Послание к Титу, 2 глава, 11 и 12 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Мы хотели бы на этом остановиться и сделать точку, поставить точку. «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Все, спаслись благодатью, а как дальше живут, уже не важно. Но посмотрите на следующий стих. Там предложение, там не точка стоит, там запятая стоит, и предложение продолжается. «Благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Та же самая благодать спасающая, она же научает нас жить праведно, целомудренно, благочестиво в нынешнем веке. Поэтому, давайте мы об этом еще чуть-чуть поподробнее поговорим, чтобы ни у кого не осталось уже никаких вопросов и никаких сомнений на этот счет. Если Бог дал вам спасительную благодать, то она будет вас освящать. Та же самая благодать, которая вас спасла и поставила вас невинными перед Божьим судом, вменила вам праведность Христову. Та же самая благодать Божья, его действие в вашей жизни будет преображать вас и давать вам силу для борьбы с грехом, и искоренять грех из вашей жизни. Она будет научать вас отвергать нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. Поэтому, если в вас присутствует Божья благодать, то в вас обязательно будет произрастать плод Духа Святого, который есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если в вас присутствует спасительная благодать, то в вас будет произрастать плод Святого Духа. Если же в вас не виден плод Святого Духа, если нет возрастания в этих качествах любви, радости, мир, долготерпения, благость, милосердия, вера, кротость, воздержание, если у вас нет освящения, если вы не учитесь отвергать нечестие и мирские похоти, если вы не учитесь целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке, то есть видно, что в вашей жизни не присутствует благодать освящающая, то из этого следует вывод, что, скорее всего, практически гарантированно можно сказать, что в вас не присутствует спасительной благодати. Вы не приняли Евангелие. Вы не стали рабом Христовым. Вам нужно очень серьезно задуматься. Способность эффективно бороться с грехом – это одно из свидетельств того, что вы возрожденный христианин и имеете жизнь вечную. Способность эффективно бороться с грехом, я еще раз повторю, это одно из свидетельств того, что вы возрожденный христианин и имеете жизнь вечную. То же самое можно сказать другими словами. К этому же вопросу можно подойти чуть-чуть с другой стороны, с точки зрения самой шестой главы послания к Римлянам. Помните, вчера я просил вас заострить внимание на одном стихе. Шестая глава, 14 стих. Там сказано, грех, мы вчера разбирали это, не будет над вами господствовать, так буквально переводится с оригинала. Грех не будет над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. То есть здесь дано обещание, что всякий человек, который пребывает во Христе, всякий возрожденный христианин, всякий, кто уверовал в Евангелие, всякий, кто оправдался верой и имеет жизнь вечную, если следовать пятой главе, всякий такой человек имеет эффективное средство для борьбы с грехом. Он имеет Божье обетование. Грех не будет над ним господствовать. Он не будет жалким рабом греха, неспособным вырваться из липких объятий этого сомнительного господина. Если же грех над вами господствует, если грех над вами господствует, то весьма вероятно, что вы еще под законом. Посмотрите еще раз на эти слова. 6 глава, 14 стих. «Грех не будет над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью». Соответственно, если грех над вами господствует, то значит, вы еще под законом, а не под благодатью. Значит, в ваших членах еще действует закон, который производит естественный результат греха. А что значит это? А это значит, если вы еще под законом, это значит, что вы еще не умерли для закона. А в ком мы умираем для закона? Во Христе. Об этом говорит дальше 7 глава послания к римлянам. Так вот, если грех над вами господствует, то логическая цепочка такая. Если вы раб греха, если вы не можете освободиться от греха, если вы не можете побеждать искушение и эффективно бороться с грехом, логическая цепочка выстраивается такая. Если вы раб греха, значит, вы еще под законом. Если вы еще под законом, значит, вы еще не умерли для закона. А если вы еще не умерли для закона, значит, вы еще не во Христе. Конечно, это не означает, что, став верующими, мы не будем чувствовать никаких искушений. Мы будем испытывать искушения. И это не означает, что, став верующими, мы будем вообще не грешить. Нет. В первом послании Иоанна, 1 главе 8 стихе сказано, «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Иаков в своем послании пресвитер Иерусалимской церкви, брат Господа Иисуса Христа, обращаясь к другим учителям церкви, говорит, «Братья мои, немногие делайтесь учителями, ибо все мы, себя включая, много согрешаем». Так вот, в жизни верующего, даже после его обращения ко Христу, после принятия спасительной благодати, будут согрешения, будет борьба с грехом. До тех пор, пока в нас остается наша прежняя природа, наше вот это вот тело, пока оно еще не освящено, не прославлено, мы будем испытывать искушение плоти, и иногда мы будем согрешать, несомненно. Даже как Иаков, чем больше мы будем видеть святость Божью, тем больше мы будем понимать, что мы много согрешаем. Однако в жизни верующего происходит борьба с грехом, и происходит победа над грехом. Помните, как в первом послании Иоанна Иоанн пишет, «Пишу вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Всякий христианин имеет способность к победе. Есть обетование, грех не будет над вами господствовать. Даже если верующий временами согрешает, он не будет рабом греха. В его жизни будет происходить постепенный духовный рост. И он не получит заслуженную зарплату греха, вечную смерть. Однажды мне довелось беседовать с одним человеком. Этот человек говорил, что ненавидит кого-то другого и не может его простить. Тогда я открыл Евангелие от Матфея, 6 главу, 12 стих, молитву Господню, прочитал вот эти слова. «И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И затем 14-15 стихи. Христос объясняет эти слова. Он говорит, «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный». И 15 стих. «А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш Небесный, Отец ваш, не простит вам согрешений ваших». Я спросил этого человека, «Где окажется тот, кому Отец Небесный не простит согрешений?» Знаете, что этот человек ответил? Ничего. Он ничего не хотел отвечать. Он снова и снова уходил от ответа. Я снова и снова возвращал его к этому. Нет, ну постойте, ну вот мы прочитали с вами. Скажите, пожалуйста, где окажется человек, которому Отец Небесный не простит его согрешений? И он так и не дал ответа до самого последнего. Я пытался, я думал, что невозможно так уворачиваться, но оказывается можно. Я пытался делать все снова, но должно же где-то терпение уже лопнуть, человек должен дать прямой ответ. Не было прямого ответа. И в конце концов этот человек сказал, «Вы хотите сказать, что я окажусь в аду?» «Ну нет, я верю, что Бог меня спас». Как это утверждение выглядит в свете Римлянам 6:23? Как оно выглядит в свете слов Иисуса Христа из молитвы Господней? «Если не будете прощать, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших. А если Он не простит, то вы за эти согрешения будете осуждены, вечная смерть в аду». Этот человек не понимал вот этого важного учения о том, что благодать спасающая и благодать освящающая – это одна благодать, а не две разных благодати. И он не понимал, что если он так и не будет прощать, то это значит, что в его жизни не видно действия освящающей благодати. Он не находит силы для победы над вот этим вот грехом непрощения. А если у него нет силы, совершенно нет силы для победы над грехом непрощения, если он сдается и не ведет никакой борьбы, если он просто смирился с тем, что он не прощает и не хочет прощать, то это свидетельствует о том, что он раб греха. А если он раб греха, то он не соединился со Христом. У него остался прежний хозяин, он не уверовал в Евангелие, он не принял Христа так, как должно. И это свидетельствует, что возмездие за грех – смерть. Плата греха – вечная смерть в отделении от Бога. Братья и сестры, мы слишком легко занимаемся самовнушением. Мы смотрим на самые тяжкие грехи, сравниваем себя с самыми худшими грешниками, с Гитлером, со Сталиным, еще с кем-нибудь. И мы говорим, ну вот я же не такой грешник, как они, а значит, у меня все в порядке. И мы себя успокаиваем. Ну ничего страшного, что я кого-то не прощаю, но я же не убийца. Или мы говорим, ну ничего страшного, что я гневливый, это просто у меня характер такой. Однако мы забываем о предупреждении Христа в Матфея 5:22. «А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, оскорбительное слово, подлежит Синедриону, то есть верховному судилищу, которое выносит смертный приговор. А кто скажет безумный, тот подлежит гиене огненной». Снова Христос возвращает нас вот к этой суровой реальности, гиены огненной. Плата греха – смерть. Если вы принадлежите другому господину, если Бог стал вашим господином, то вы имеете достаточно силы от Бога, чтобы эффективно бороться с грехом, чтобы прощать другого. Я не говорю, что это очень легко будет делать. Я не говорю, что вам будет совсем легко не гневаться. Нет, для этого понадобится бороться, для этого понадобится сознательно подчинять свою волю, воле своего нового господина, но у вас есть для этого благодать, которая сделает для вас, вас к этому способными. Итак, плата любого греха, которому мы даем место в своей жизни, это вечная смерть. Если мы даем место греху и покоряемся ему, и становимся рабами греха, это свидетельствует, что в нас отсутствует освящающая благодать, значит, нет и благодати спасающей. Если же у нас есть благодать спасающая, то есть сила для борьбы с грехом. Грех не будет над вами господствовать. Что же дает своим рабам другой господин? Бог. Мы прочитали: плата греха – смерть, а подарок Бога – что? Жизнь вечная. Бог предлагает самый лучший дар – жизнь вечную. В интернете можно найти список самых дорогих подарков, которые доступны в настоящее время. Я посмотрел этот список и выбрал самые дорогие подарки. Среди них есть детская соска, вы только вдумайтесь, детская соска, инкрустированная алмазами, за 510 тысяч рублей. Самая дорогая бенгальская кошка, один котенок, который стоит 1 200 000 рублей. Телефон с алмазами и годовым обслуживанием за 2 250 000 рублей. Личный реактивный самолет за 1 440 000 000 рублей. Но самый дорогой подарок, который мне удалось найти, это персональный остров в Карибском море. Оказывается, некоторые острова продаются в личное пользование. И вот сейчас выставляется один остров за 3 миллиарда рублей. Остров называется Ронде, и, насколько я знаю, пока еще не продан. Так что, если среди вас есть желающие... Однако подарок, который предлагает Бог, гораздо больше и гораздо ценнее. Вечная жизнь – это то, что не купишь ни за какие деньги. Даже бюджета целой страны не хватит, чтобы купить одному единственному человеку вечную жизнь. На фоне вечной жизни все остальные дары просто блекнут. Христос говорил: какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Какие богатства страны вы можете скопить? Какой остров вы можете обменять на ад? Какой выкуп даст человек за душу свою? Самый ценный дар – это дар вечной жизни. И его-то Бог предлагает тем, кто стали Его рабами. До сих пор мы с вами рассмотрели два контраста. Контраст между грехом и Богом и контраст между смертью и вечной жизнью. Давайте взглянем на последний, третий контраст. Это контраст между зарплатой и незаслуженным даром. Зарплата и незаслуженный дар. Вновь повторю, что буквально этот стих переводится так. «Ибо плата греха – смерть, а подарок Бога – жизнь вечная». То, к чему приводит грех, называется платой. Буквально с оригинала, так точнее перевести. Возмездие немножечко обще звучит, это может быть и то, и другое. А вот плата – это то, что заработано конкретно. Это то, что нажито честным трудом, если так можно сказать. Работник ожидает своей зарплаты. Он чувствует, что она ему принадлежит по праву. И если только его работодатель не выплатит ему эту зарплату, ох, как он обидится, потому что он знает, это его. Его обкрадывают. Вот точно так же и вечная смерть. Это то, что мы заработали. То, что нам принадлежит по праву. Вечная смерть дается по принципу справедливости. Это справедливо заплатить грешнику вечной смертью. В отличие от этого, то, что дает Бог на другой стороне нашей стены, называется даром или подарком. Это подразумевает, что мы этого не заслужили и в принципе не можем заслужить. Как можно заслужить подарок? Если только вы заслужили подарок, то это уже не подарок, это уже заслуга. Если вы только заработали подарок, то это уже не подарок, это уже зарплата. Подарок, подарком можно назвать лишь то, что в принципе невозможно заслужить. Так вот, вечная жизнь дается не по принципу справедливости, она дается по милости. Мы называем это благодать, то есть совершенно незаслуженный Божий дар. Грешники заслуживают ада, однако святые не заслуживают небес. Нет никакой пропорции между нашим спасением и нашим послушанием. То есть, если чуть-чуть более послушны, более спасены, менее послушны, менее спасены. Нет, такого не бывает. Нет пропорции между нашим послушанием и спасением. Если мы попадем на небо, то мы должны благодарить на 100% Бога и на 0% себя. Когда грешники предаются греховным побуждениям, они зарабатывают себе вечную смерть. А когда праведники повинуются праведным побуждениям, они ничего не зарабатывают. Они ничего не прибавляют к своему спасению. В этом смысле я говорю, не зарабатывают. Конечно, есть награда за праведные дела. Но к своему спасению они ничего не добавляют. Спасение происходит исключительно по милости Божьей, по благодати, независимо от дел. Вот в этом и состоит Евангелие. Благая весть, которую мы возвещаем этому миру, благая весть, которую апостолы проповедовали всем людям, заключается в том, что заслуженная зарплата за все грехи, за любой грех, это вечная смерть в аду, это то, что люди заслужили. Совершенно незаслуженный дар, исключительная милость Божья, это спасение, это вечная жизнь. Заметьте, что дар вечной жизни дается исключительно где, в ком? Во Христе Иисусе. И мы возвращаемся этой фразой к самому началу 6 главы. Помните, в 6 главе, в самом начале, мы начинали с чего? С нашего союза со Христом. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа погрузившиеся, во Христа облеклись. Вы пребываете во Христе, и если вы пребываете во Христе, то вот в конце 6 главы мы читаем: «Во Христе Иисусе жизнь вечная». Дар вечной жизни дается исключительно во Христе Иисусе, то есть только тем, кто пребывает во Христе, кто через веру стал заодно со Христом, соединился с Ним на духовном уровне. Для того, чтобы вам обрести вечную жизнь, вам нужно уверовать в Евангелие, уверовать, что Христос умер за ваши грехи и воскрес, что Он Господин, и вам нужно с верой принять Его дар, отвернуться от греха, покаяться в своих грехах Этого требует ваш новый господин. И он обещает вам бесплатно, абсолютно незаслуженно, вечную жизнь. В этом и есть Евангелие. Однажды Александр Македонский беседовал с философом Диогеном. Пораженный его ответами, Александр сказал: «Проси у меня, чего хочешь, я все дам тебе». Тогда философ попросил у него немного бессмертия. Александр ответил: «У меня его нет, я не могу дать этот дар». «Нет», — воскликнул Диоген, — «тогда зачем Александр пытается завоевать весь мир, когда он не может обеспечить себе и одной минуты, чтобы им наслаждаться?» Вечная жизнь – это самый дорогой дар. С ним ничто не сравнится. Если вы даже приобретете весь мир, но если вы душе своей повредите, то этот мир будет абсолютно бесполезен для вас. Но Бог предлагает своим рабам самый ценный дар – дар жизни вечной. Стремитесь к этому, придите к Нему, уверуйте в Него. Если вы еще не уверены в своем спасении, если вы понимаете, что, возможно, вы являетесь рабами греха, если Христос еще не стал, безусловно, вашим господином, если вы не живете в единстве со Христом, в духовном единстве, я думаю, что вы сами понимаете, если это так, здесь не имеет смысла никого обманывать, ни себя обманывать, ни других людей обманывать, то я вас прошу сегодня, не уезжайте с этого места до тех пор, пока вы не решите этого вопроса. Подойдите к пасторам, служителям этой церкви. Подойдите к брату Александру Наумову, или к Павлу Ивановичу, или к Александру Гуртаеву, ко мне, к Владимиру Горожанкину, к другим, возможно, служителям здесь присутствующих. Подойдите и решите этот вопрос. Узнайте, как вы можете получить жизнь вечную, потому что в противном случае ваша жизнь находится в самой большой опасности. Давайте помолимся.